Хорошо. Ну вот. Двадцать седьмая глава, первый стих. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августового полка именем Юлию. Сотник августового полка – это преторианец, гвардеец, да? Потому что августовый полк – это полк императора. Да. То есть это, гвардейцы – это были приближенные эти самые ну, приближенные высшие чины, ну, доверенные, самые доверенные чины в армейских структурах у императоров, да? То есть…
Особый отдел,
вот правильно, Короней тоже сказал это слово, это для особого отдела или там, допустим, там внутренние войска, или какие-нибудь там еще какие-то войска, то есть, ну, в любом случае, в любой армии есть войска, которые, ну, как это сказать, первых, ну, самые приближенные к власти. Да. Вот. Так вот, этот вот сотник, он верил какими-то, видно, ну, как его туда занесло в Иерусалим, не ясно, но их тоже отправляли со всякими такими щекотливыми поручениями, важными и доверенными, то есть они перевозили казну, они сопровождали важных особ, они сопровождали, это самое, там, может быть, каких-то важных пленников, как мы видим, они могли там, да, они могли там с проверками ездить и так далее, то есть это были, ну, особо доверенные войска в армии императора. Вот. Отдали некоторых, написано, Павла и некоторых других узников, тех, наверное, тоже римских граждан, скорее всего, потому что еще чего и куда везти, да, это самое, или каких-то важных людей, или еще что-то. Ну, факт то, что с мелочью, скажем так, уголовные расправлялись на местах. Да? А если что-то там уже серьезное, тех уже везут куда-то там в столицу. Да? Вот, отплыть нам в Италию, отдали Павла некоторых других узников, сотнику августового полка именем Юлию. Мы вошли на адрамитский корабль и, отправившись, намеревались плыть около осийских мест. С нами был Аристарх Македонянин из Фессалоники. Вот, Ируш заметила, да, что мы, это Лука пишет от себя, да, и еще он говорит о ком? Об Аристархе, этого самого. То есть этот Аристарх, он кто такой, судя по всему? Христианин какой-то, христианин, который вместе с Павлом намеревается тоже плыть в Рим. Вот, то есть мы видим, что Павел как был под домашним арестом, да, то есть ему не, то есть он не в кандалах, он не, как сказать, то есть он по-прежнему находится в привилегированном положении, да, Господь дает ему такую милость, да, быть достаточно свободным, под стражей, но достаточно комфортных, в комфортных условиях, да. Вот, поэтому смотрите, значит, Павел сам плывет, да, и плюс еще два человека его как минимум сопровождают. То есть им разрешили. Скорее всего, они сами, может быть, там как-то или оплатили эту дорогу, говорили, не знаю, как там, что. Но факт то, что вместе с Павлом он плывет не один, а плывут с ним еще два человека, да. Потому что мы перед этим читали, что Павла разрешалось иметь общение с окружающими, и чтобы кто-то приходил к нему, и даже служили ему, и так далее, и так далее. Вот. Так. Вот. Аристарх Македонянин из Фессалоники. Вот. И они отправляются и хотят плыть где-то мимо осийских мест. То есть вот они из Иерусалима, и где-то вот они должны здесь вот плыть. Вот Асия, это вот здесь вот. Осийские места, это вот Асия, да. И где-то они там вот должны куда-то туда идти, на этом адрамитском корабле. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. То есть вообще хорошо. То есть он, ну, как сказать, везет человека на суд вроде кесаря, но так как, ну, все понимают, что у Павла такая, как бы, ну, дело такое не левое, да, то есть его могли бы и так отпустить, но так как он потребовал, уже не имеют права отпускать, ну, не то, что не имеют права, а должны доставить, да, то есть, может, у них там нажалуются на них там, а может, не нажалуются, неизвестно, вот. И этот Юлий, он позволяет ему даже сходить, сойти с корабля и идти куда-то к друзьям ночевать. Понимаете, как интересно здорово, да? Как вот вначале Карен сказал, что Господь устроил Павлу поездку за казенный счет, что называется. Ну, не прогулку, это большое путешествие, но за казенный счет, на самом деле. Он не платит за билет, потому что его везут. Значит, отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров. И переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в Мирликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Вот в этих Мирликийских он нашел Александрийский корабль, который плыл в Италию. Что это за Александрийский корабль? Это Александрия, это Египет. Вот наша Александрия, да? И Египет был, как это сказать, житницей Римской империи. Египет был житницей Римской империи. В Египте растили хлеб для всей Римской империи. Для большей части Римской империи. И этот корабль, это был большой грузовой корабль с зерном, пшеницей, набитой пшеницей. То есть, если вы там внимательно читали, помните, экипаж составлял там больше 200 человек. Это огромущий корабль, написано, отвязавший рули. То есть, у него был не один руль, а несколько рулей. То есть, это была здоровенная такая посудина, которая, да, перевозила там, ну, как сказать, несколько вагонов, ну, а то, может, там, десятков вагонов этих вот пшеницы, забитая зерном. Трюмы, да, забитые были зерном. Это здоровенная такая вот, здоровенный зерновоз. И вот этот вот Александрийский корабль, он где-то, наверное, полз, дополз туда, и вот нашел, то есть его там догнали вот эти вот Павел со своим этим кораблем, и должны, он говорит, он плывет в Италию, да, и они должны были с вот этим вот кораблем добраться до Италии. Посадил нас на него. 7 стих. Медленно плавая многие дни, и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы прибыли к Кипру при Салмоне. То есть вот написано многие дни, то есть они долго вот здесь вот где-то в этом море болтались, туда-сюда, да, и ну, как бы сказать, вот как-то вот они до сюда добрались. 8 стих. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемое Хорошая пристань, близ которого был город Латея. Но как прошло довольно много времени, и плавание было уже опасно, потому что пост уже прошел, то Павел советовал. Значит, пост имелось в виду... Да, это самое... Это да, это сентябрь-октябрь обычно. Связан с Днем Искупления, Йом-Кипур. Помните, у евреев был такой праздник, назывался Йом-Кипур, это был прообраз, праздник, напоминавших о Божьем суде, который будет в конце времен. Вот. И вот этот вот праздник назывался Днем Страха и Трепета, потому что там нужно было, ну, можете почитать, если интересно, я сейчас подробной информации дать не могу по поводу этого праздника, но, в общем-то, этот праздник был осенью, да, перед началом зимы, и был недельный пост, израильтянам нужно было держать, каяться, это самое, там, приносить жертвы, исповедоваться, в общем, ну, сразу готовиться к пришествию и суду, к пришествию Мессии и суду, этот праздник, так, об этом говорят. И был он в сентябре-октябре. С ноября по март навигация закрывалась. То есть вот-вот, почему? По причине того, что начинались бури зимние. Это самое. И...
Крещенские морозы
у нас. Там начинались бури зимние. То есть это самое. То есть начинали дуть вот эти вот ветра сильные. И в принципе, вот, ну, это самое, допустим, даже вот кто вот, если на курорт захочет туда в Египет попасть, там Шарм-эль-Шейх или куда-нибудь, они там тоже говорят, что проблема не в температуре, потому что тепло еще, 20-24 градуса, 26 градусов, да, а в причине того, что в море не влезешь, потому что есть очень только если где-то закрытые бухты, там можно еще купаться, а так попасть тяжело очень, ну, в море, потому что постоянно что? Вот, из-за ветров. Это самое. И вот эти вот ветра, они вот носились здесь вот, то есть с ноября по март все, корабли все стояли. Никто никуда не плавал. потому что если, ну, потому что болтанка постоянно, да, то есть меняются ветра, это самое, они очень сильные, опасно очень плавать, и навигация вся зимой, получается, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, на 5 месяцев останавливалась. Вот так люди, жили. Представляете, если бы у нас на 5 месяцев навигация стала, это самое, всякие перевозки, да, кроме только на легковых. Ни поездами, ни кораблями, ни фурами никто ничего не возил. 5 месяцев. Можно только в авоськах. И пешком, или на оськиках. Это самое. Такое вот было интересное время у них. И это самое. И Павел говорит, что пост уже прошел, то есть уже вот-вот закроется, что называется, навигация. Да. То есть всего лишь там остается полмесяца, месяц максимум. Ну, при лучшем раскладе, но уже опасно, потому что уже начинаются там бури и так далее, и так далее. А корабль, я еще раз напомню, не шустрый. Это зерновоз. Тяжелый, медленный, и это самое. Но с другой стороны, большой, поэтому есть искушение. Как танки грязи не боятся, большие корабли типа штурмов тоже не особо. Ну ладно. Значит, 9 стих. Пост уже прошел, значит, Павел советовал. Обратите внимание, Бог дает Павлу мудрости, ну, как бы сказать, ну, толково все время проявлять себя. Да? Это самое. И обратите, ну, я не зря обращаю это внимание, почему? Потому что у этого будет плод. Потом мы в следующих главах это увидим. Да? Его начнут слушать, причем очень внимательно. Павла начнут слушать. Да? И Павел тогда предупреждает, говоря, мужики. Мужи. Я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. То есть опасно вылезать. Опасно. И я не знаю, Бог ли открывал ему, или разум, опыт, как он немало путешествовал, говорил ему об этом, да? Это самое. Но написано сотник. То бишь офицер, который всем этим заведовал, командовал, доверял больше кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, добавлю, что к зимовке такого большого корабля, потому что называлась она хорошая пристань, извините меня, а не плохие пристани, да? То есть пристань хорошая, но корабль огромный, поэтому она не была приспособлена к зимовке такого большого корабля. Да? То есть там, может быть, он не мог укрыться за молом, там обычно как это делалось, да, то есть специально там были какие-то волноломы, которые вот, ну, за которыми кораблики могли спрятаться от волн и от бури и так далее. А такая большая махина туда не влазила, то что они решили? То многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Совсем рядышком, считай, да? Вот они тут в этих хороших пристанях, а тут вот это вот там вот какой-то совсем рядышком пини, да? Как говорится, плевое дело.
Угу. Еще и по прямой.
Плевое дело, да. Какой-то денек, и ты уже, то самое, даже, может быть, при плохом ветре, и ты можешь сюда добраться. Подул южный ветер. И они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и отплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвраклидон. Или в некоторых переводах называют его северо-восточный. То есть отсюда начал дуть. То есть вот дул с юга и развернулся, начал дуть с северо-востока. И погнало их от берега, куда-то в море. Да. Корабль, написано, схватило так, что он не мог противиться ветру. И мы носились, отдавшись волнам. Набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. И подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. То есть он стал вообще полностью неуправляемым. То есть, когда спускают парус, то есть это становится, ну, просто плавучая посудина, чемодан плавучий. На другой день по причине сильного обуревания, то есть буря начала усиливаться, начали выбрасывать груз. На третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Пшеничку пока не трогаем. Это стратегический груз, который они везли, его трогать было не особо нельзя. Поэтому кидали коммерческий груз в первую очередь, а потом дошла речь и до личных вещей. Но как многие дни не было видно ни солнца, ни звезд, продолжалась немалая буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. И что это такое? То есть, я еще раз говорю, тогда не было компасов, не было навигации, навигационных этих, GPS-ов сегодня, спутниковых, ничего не было. Поэтому люди могли ориентироваться только по берегу, по очертанию берега, допустим, да, и могли, потому и плавали корабли вдоль берегов все время, от острова к острову, от берега к берегу, вдоль берега, ввиду берега и так далее. Либо могли ориентироваться по звездам, по солнцу и по звездам, да, то есть где восток, где запад, можно было сориентироваться по солнцу, а где север, где юг, можно было сориентироваться по большой медведице, да, и по полярной звезде, которую можно было найти благодаря этой большой медведице. Но не в бурю, потому что в бурю ничего не видно. Нету солнца, много дней написано, не было этого самого, не было видно звезд много дней. И вот представляете себе, да, вот ты сидишь на этой плавучей посудине, и ты не знаешь, куда тебя несет. Вообще не понимаешь, куда тебя несет. То есть вот кругом вода, волны, ветер, и вот куда тебя, а что тебя шмякнет, куда тебя прибьет и так далее. То есть могло куда угодно, на какой-нибудь пустынный остров могло разбить, могло в Африку занести, могло куда угодно занести, и так как Средиземное море, если кто был, знает, что там в основном скалы и камни, да, то, встреча с землей не сулила ничего хорошего. И встреча, да и в море ничего хорошего тоже не было. Кроме того, многодневный шторм, на здоровье тоже влияет как-то плохо, да? Потому что написано, никто не мог есть из-за качки. У кого как, да, у кого-то сильнее эта морская болезнь начинается, у кого-то слабее эта морская болезнь начинается. Но факт то, что это очень неприятно, когда вот так вот весь день, вот вверх-вниз, причем вот вверх-вниз, медленно, причем вот большой корабль медленно раскачивает. И с большой амплитудой раскачивает. И вот так вот бум-бум-бум-бум-бум-бум. Написано, там моряки на корабле, да, но эти моряки бедные уже тоже есть никто не может. Написано, исчезла надежда вообще к спасению. То есть они понимают, что плюс еще такая вещь, корабли не имели особо большого запаса воды. Еще одна такая проблема, что вы представляете, средневековье, даже не средневековье, тогдашние времена древние, да? И вот представьте себе, что с водой можно сделать? Как ее можно взять с собой? Подумайте, на корабль. Бочка или глиняные какие-то сосуды, да, наполняются водой, и что? И сколько этих бочек можно взять? Немного. Почему? Нет, не перегрузка. Что, какая проблема? Тепло. Да, она протухает. То есть вода долго храниться не может в закрытом, неделю максимум, наверное, да? Максимум при такой жаре. А потом, так как корабли часто приставали, да, то они большого запаса воды с собой не имели, и эти бочки постоянно пополнялись, да? Ту старую вылили, бочечку помыли, новую налили водички свеженькой и поплыли дальше радоваться, да? А написано много дней. То есть вода катастрофически исчезает. За бортом соленая, ее пить нельзя. Это самое. И если есть, только протухшая вода. То есть если ты ее пьешь, то что?
Морская болезнь усиливается.
Да, морская болезнь усиливается, потому что еще начинает живот крутить и это самое. И все остальное. Да? Вот поэтому эти люди, они не могут ни есть, ни пить. Да? И ты можешь даже, не, ну, как сказать, и они понимают, что если они не убьются о каком-нибудь берег и не потонут, не разобьет их волнами, не перевернет, то смерть от обезвоживания им обеспечена. Да? То есть очень много, на самом деле, очень много серьезных факторов, на самом деле, когда он говорит, надежда на спасение пропала. Надежда на спасение пропала. Там не было опреснителей, как в современных кораблях, там не было этих самых каких-то там дезинфицирующих еще каких-то средств, ничего. То есть понимаете, да, что заканчивается вода, без которой человек жить не может, да? Непонятно, или тебя шмякнет о какую-то скалу или риф в море и потонешь, либо просто перевернет и потонешь, да? Буря не кончается, где мы есть неизвестно, кругом вода и волны, и ветер, и все. И вот эти вот такие вот ощущения напали на всех. Написано, исчезла всякая, подчеркиваю слово, всякая надежда на спасение. То есть они себя, эти ребята, уже считают, что прощались с жизнью все. Так. Да, 21 стих. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, мужи, надлежало послушать меня, и не отходить открыто. Чем избежали вы так сих затруднений и вреда? Ну, напомнил, молодец. Это самое. Да. Он правильно говорит. Он говорит, я вам дело говорил, между прочим. Не послушались, вот теперь получили. Ладно. Следующий, это самое, как это сказать, следующий экзамен на доверие. Да, теперь, 22 стих, теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль, 23 стих. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою, потому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшено на какого-нибудь остров. Ну, послушали они, конечно, кто как. У кого-то какая-то, может, надежда и затеплилась, но так как верующий было только Павел, и плюс еще вот эти вот там три человека, да, точнее, вместе с Павлом, точнее, да, остальные были неверующими, то они, ну, как это сказать, что-то где-то услышали, но пока что еще не обнадежились так, чтобы сильно серьезно. То есть он говорит, вот мне Бог сказал, но Павел молодец, он говорит, почему? Потому что должно ему слышать, и должно потом уже потом, когда услышат, тогда поверят. 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И вымерив глубину, нашли 12 сажен. А, 20 сажен. Потом на небольшом расстоянии, вымерив, опять нашли 15 сажен. То есть начало что-то вымеряться. Да? И это самое. И вот тут уже у них, как бы сказать, вера появилась. 29 стих. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря, смотрите, и ожидали дня. То есть какой здоровенный корабль, 4 якоря, только на корме было у него. Когда же, 30 стих, когда же корабельщики хотели сбежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Вот.
Поверили.
Вот, поверили, да. Теперь же Павлу верят, мы видим, да? Уже сотник его слушается. 33 стих. Перед наступлением дня, то есть это ночью все происходило, да? То есть ночью они нащупали вымеление, ночью бросили якоря, ночью хотели смотаться, но Павел это дело пресек. Значит, перед наступлением дня Павел уговаривал, то есть утром, Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня 14 день, как вы и я в ожидании остаетесь без пищи, не кушая ничего. 14 дней, это 2 недели они не емши, не пимши нормально. Да? То есть это вот, ну, это получается, что не ели, я думаю, что не ели не только по причине болтанки, но по причине сухомятки. Потому что уже запивать, наверное, нечем было. Вода за 2 недели точно протухла. То есть там запасов воды у них точно не было нормальной. Как бы если была, то тухлая вода какая-нибудь. Это самое.
Или кончилось.
Да. 34 стих. «Потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Когда, тогда все ободрились и тоже приняли пищу. То есть уже начинают верить. Почему? Потому что уже что-то можно пощупать. Да? Где-то мель какая-то есть недалеко. Это самое. Было же всего у нас на корабле 276 душ. Смотрите, какой здоровущий кораблина.
Посчитал же.
Время было много, наверное, посчитать можно было. 276 душ, почти 300 человек. Это хорошая такая кораблюшка. Насытившись за пищу, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. То есть вот это вот до последнего дошла стратегический запас, как я говорил. Это зерновоз вез стратегическую пшеницу в Рим. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому мы решились, если можно, пристать с кораблем. То есть не знали, куда причалить, и начали понемножку туда двигаться. И поднявшие якоря пошли по морю, развязав рули и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, то есть на отмель, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Напоминаю, что по римскому праву жизнь за жизнь было конвоира. То есть, если конвоир упускал этого пленника, да, то есть жизнь конвоира была вместо жизни пленника. Поэтому они, как сказать, им было легче перебить их тут и сказать, что
не сбежали.
Извините, так получилось. Чтоб не сбежали, мы их перебили, ну и как бы сказать, ну перебили, ладно.
А разве римских граждан можно было убивать без суда?
Ну, убили бы. Тут такая ситуация, что, как это сказать, когда твоя жизнь за жизнь римского гражданина. Да, может, попытка к бегству была, может, еще что-нибудь такое. Кому же хочется жизнью рисковать, даже ради римского гражданина? Утонул. Но смотрите, 43 стих. Но сотник, смотрите, сотник уже поверил Павлу. Да, почему? Потому что Павел советует постоянно, и он говорит, я Бог, которому я служу, он мне предупредил, ободритесь, Господь ради меня сохранит ваши жизни, да, и так далее, и так далее. Да, уже сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и видел, умеющий плавать, первым броситься и выйти на землю, впрочем же спасаться кому на досках, кому на чем-нибудь с корабля, и таким образом все спаслись на землю. Да. А я забегаю вперед, и следующая глава начинается с того, что узнали, что остров называется Мелит или Мальта. Вот она где родная. Посмотрите.
Как их унесло.
Как их унесло, вот отсель. Как отплыли с хороших пристаней, и как болтали здесь многие, написано несколько там неделями, да? И вот здесь вот они аж на Мальте очутились.
Но в правильном направлении.
А?
Но в правильном.
Ну Господь же ветрами управляет. Не понесло их ни сюда, ни сюда, там куда-нибудь, вот ни в Африку не занесло, ни обратно в Израиль не занесло. Занесло их на самом деле в правильном направлении. А вот этот Евроклидон, он как дул, так и дул, да, северо-восточный ветер как-то вот. Да. И догнал их аж до Мальты. И, кстати, интересный момент, Мальту можно было бы тоже как-то пройти. Или сюда, и пойти аж туда, до Португалии, что называется, да, современной. Ну, я думаю, что в океан бы их точно не унесло из-за этого, потому что там очень узкий перешеек, да, этот самый. Да, но куда-нибудь там в Португалию или куда-нибудь во Францию могло бы нечаянно закинуть.
Но Адриатическое море тогда было где-то сюда. Здесь Средиземное, Адриатическое море, туда вот за Италией, вон оно.
Тогда Средиземного моря не было понятия, да, потому что это вот самое, была Адриатика, вот, колыбель цивилизации. И все это вот, считалось, частью Адриатической. Хотя вот и Ионическое море как бы было.
Теперь уже.
Да, теперь, да. Но они знали, что их унесло куда-то сюда, так они вот считали, что это где-то вот с Адриатикой тут где-то, они, где они плавают, наверное.
У меня написано, что Адриатическое море в древности это море включило себя, и воды намного южнее ее на ночных границ.
Да.
То есть оно намного больше.
И смотрите, были люди, которые умели плавать, были люди, которые не умели плавать, но все на самом деле спаслись. Все спаслись. И выбрались вот на эту самую Мальту. На эту самую Мальту. Наша сестра, если кто помнит, бывшая жук Дегуара, которая сейчас нынешняя, она вышла замуж там за мальтийца и жила там достаточно долго, говорит, ну, зимой, про которую вот как речь идет, самая низкая температура опускалась где-то до плюс 15. Но говорит, холодно из-за того, что очень влажный, сильный ветер, и это самое, ну, как сказать, ну, терпимо, но спать и жить в такой ситуации без отопления тяжеловато.
Отопления
там нет. Ну, каменистый остров, что там, кроме кусов, скажем так, ничего не растет, поэтому у них сейчас там электрическое отопление, но электричество очень дорогое, поэтому кто может, ворует, кто не может, экономит. Вот, так бедные живут мальтийцы. А дома неутепленные, это самое, такие каменные, без окон, без дверей, поэтому ну, для жаркого лета приспособленные. Вот, зимовать там очень тяжело. Там,
да, еще 5-метровые высоты комнаты.
Да, плесень от этой сырости и холода, и, соответственно, там всякие там кашли, насморки, и вся прелесть, которая у нас по осени, у них всю зиму живет.
Они там без окон живут?
А?
Без окон нет.
Ну, такие, да, условные окошки. Там в одно стекло, если что. Окна вообще это изобретение наших, как это, широт. Как мы хорошо живем, не говорите. Да. Хорошо. Вот такая вот интересная путешествие у Павла. И обратите внимание, это самое, на самом деле, вот где бы ни происходило, да, все это действовало как бы, ну, все равно ко благу, да? Вроде бы такая неприятность, как буря, кораблекрушение, с одной стороны, да? И не поймешь, зачем все это нужно, да? Но с другой стороны, посмотрите, как поменялось отношение команды к Павлу после всего этого, да? И, как сказать, а так как это тоже души, предназначенные Господом к спасению, по крайней мере, к того, чтобы они Евангелие услышали, то я думаю, что слушать Павла они сейчас будут совершенно по-другому, чем до того, как он к ним попал, да? И уважать Бога Павлова они будут, наверное, как-то совсем по-другому, чем своих богов, которые не спасают их от бурь, а наоборот подставляют таким образом. Потому что у них же, у этих корабельщиков, очень, ну, как бы сказать, там же даже на этих кораблях у язычников всегда стояли даже алтари. Так как корабельщики и тогда, и сейчас люди достаточно суеверные, потому что они понимали, что такое жизнь. Какую копейку она стоит, да? То есть они постоянно, когда отплывали, жертву богам приносили, молились, всякие там это самое там воздеяние и так далее, на корабле у них постоянно вот эти вот, тоже были эти, ну, как их называют? Как же их называют-то? Маленькие алтари вот эти вот, как их называют? Как их называют?
Часовенки.
Ну, не часовенки, ну, забыл. Ну, нет. Ну, короче, вот такие, ну, как бы, маленькие алтарики богам и так далее. То есть на корабле они тоже имели эти алтарики богам. И вот представьте себе, да, вот что вот эта вот команда, она же, когда отплыла, она жертву богам принесла, как полагается, да? Там, наверное, бедные тоже молились всем, кому знают, и просили об избавлении у языческих, да? А он не спасает, блин, и не реагирует на их молитвы. А тут какой-то Павел с каким-то богом, который говорит прям... ему лично в уши, говорит, ребята, будет так и так. И так и так случается, говорит, спасемся, Бог нас спасет, да, и спасает на самом деле. И я вот к чему, что как эти люди слушают в начале и слушают в конце. Говорю, хотя приключения неприятные, да, потому что болтанка это неприятно, потому что потеряться в море это неприятно, потому что, как это сказать, не знамо куда несет и как погибнешь, неприятно, да? Но тем не менее, результат Господа все равно под контролем, и на самом деле принесло туда, куда нужно принести. Да? Неправо. Остров маленький. И я говорю, что сюда вот, ну, промазать, это без проблем. Без проблем. Да. Сегодня эти вот отсюда, вот это самое, вот отсюда эти беженцы постоянно шуруют на Европу. Вот отсюда они шуруют, вот отсюда они шуруют. По-всякому, да? Даже с навигацией люди, как сказать, тонут. С навигацией и с моторами тонут. Да? А не говоря уже про навигацию, про, ну, без мотора, без навигации, без ничего. То есть, а попали как раз вот. Это вот как сказать. Да, как вот за спину и в яблочко попали. Вот, так что вот такая вот интересная у Господа забота о человеках, да, что вот удивительное дело, как сказать, так как он устраивает наши жизни.